Следующий текст, 7, страница 297. Пожалуйста, следите, как я читаю. Текст звучит так. Джитат-манах прашантасья, параматма самахитах, шитошна-сукха-дукхишу, татха, мана-апамана-йох. Переводится так. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Последовательно идут несколько стихов, в общем-то. Раскрывая одну и ту же идею с нескольких сторон. И в этом стихе, в общем-то, рассказывается об источнике всего знания, о параматме, которая находится прямо в нашем сердце. В общем-то, мы не слышим прямо сейчас этот источник. Обычно человеку кажется, что вот главное подобраться поближе, узнать где, а там уж как-нибудь разберемся. Не так все просто. Не так все просто. Все знают, где находится банк. Но это не значит, что вы можете прийти и взять деньги. Ну и что, что вы знаете, где банк? Ну и что? Все знают, где магазин. Вы не можете просто прийти и взять что-то в магазин. Нет. Все знают, где находится больница. Вы не можете так просто прийти и вылечиться. Необходимы какие-то усилия. Необходимы какие-то усилия. И чем более ценную вещь, в общем-то, мы хотим получить, тем больше усилий необходимо прикладывать. Но человек иногда к самоосознанию подходит так слишком сентиментально. Думает, что, в общем-то, так просто даются откровения, так просто дается абсолютная истина. В действительности это не просто недооценка. Это немножечко оскорбительное мышление. Немножечко оскорбительное. Когда мы недооцениваем сущность происходящего. Когда мы недооцениваем. Когда нам кажется все очень простым. Когда нам кажется, что я просто должен взять это, и оно мне само должно раскрыться. Я-то великая личность. Мне такому великому, такому умному все должно раскрыться. Но с истиной все не так просто. Мы это заметили на трактатах, что мы берем какой-то трактат, открываем и ничего не происходит. Звуки, звуки, буквы, буквы. Ну так просто не открывается ничего. Необходим некоторый процесс. Мы не слышим прямо сейчас, как мы выяснили, этот источник истины, так как наш ум озабочен своими планами. Ум озабоченный у нас. Он озабочен своими планами на некоторый успех. Успех материальной жизни. Социум диктует нам какую-то успешность. И ум озабочен этим успехом. Ум озабочен этим успехом. Вот эти грубые желания оскверненного ума не дают обратить внимание на то, что в сердце есть еще и другие желания, что в сердце есть другие потребности, что есть источник абсолютной истины прямо в нас, и есть потребность раскрыть этот источник. А когда, поэтому, скажем так, контроль ума и называется умением переключить свой ум со слушания желаний материальных на слушание желаний духовных. И те, и другие присутствуют в сознании. В сознании присутствуют и высокие желания, и низкие желания. И вопрос, на чем ум сосредоточен? Сосредоточенность ума. На что я смотрю? На чем я сосредоточен, в конце концов? И когда ум сосредотачивается на нечто возвышенном, на желаниях духовных, он сразу же, как описывается в этом стихе, поднимается над двойственностью этого мира, который состоит из счастья и горя. Он просто поднимается над этим. Он поднимается над этим. Материальное мышление, мы хотим уйти от горя и получить счастье. В действительности это материальное мышление. Действительно, трансцендентный уровень поднимается и над счастьем, и над горем. Он поднимается и над тем, и над другим. Выходит из-под влияния двойственности. выходит из-под влияния двойственности. Это как, например, человек, который тонет в шторм, так сказать, изо всех сил желает, чтобы шторм прекратился. Но он остается в море в результате. Ну, точно так же и человек, который, в общем-то, получает какого-либо рода материальное счастье, в действительности он остается в этом же положении, посередине горя. Посередине горя. Просто его счастье в том, что шторма нет. Думаю, все успокоилось. Стало спокойно. Как-то жизнь налаживается. Как-то полегчало вроде. Полегчало. Шторма нет, можно на спинке полежать. Знаете, когда шторма нет, море голубое. Так здорово выглядит, в рекламе его показывают. Там насквозь какие-нибудь коралловые рифы просвечивают. Человек думает, вот, вот разница. Вот оно счастье. Это море без шторма. Ну, море в шторм совсем другое. Поэтому это называется двойственность. То одно, то другое. Но когда ум поднимается над двойственностью, над тем и другим, он входит в состояние самадхи, особая стадия йоги, которая называется совершенством человеческой жизни. Совершенство человеческой жизни. Самадхи – это состояние непрерывающегося осознания реальности. Сейчас я объясню, что это такое. Очень интересное явление. В этом мире, материальном мире, наше сознание все время отключается. Очень интересное явление происходит. Обычно это случается во время сна, сознание отключается. Во время болезни человек падает в обморок, сознание отключается. Во время смерти сознание отключается. То есть отключается, отключается. Просто мы устали, уже сознание отключается. На каком-то моменте лекции вы можете это почувствовать. Сознание бах, отключается. Думается о чем-то своем. Фактически сознание пульсирует здесь. Материальное сознание это пульсирующее сознание. Включилось, выключилось, включилось, выключилось, включилось, выключилось. То есть буквально, если вы даже с человеком разговариваете, нужно его в себя приводить все время. Ты меня слушаешь? Ты здесь? Ты с нами? Замечали, нет? То есть сознание все время отключается. Все время уходит от реальности. Включается, включается, отключается, включается. Его нужно включать все время. Включает, 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 включает. Пульсирует. То осознавая реальность до какой-то степени, то теряя свою связь с происходящим. Иногда даже забывая, как зовут, где живешь. И именно это обстоятельство и доставляет нам основные беспокойства. Вот эта пульсация сознания. Именно это нас так и нервирует. Представьте себе, что ваша машина глохнет каждые 5 минут. С ума можно сойти. Завели, вроде поехали, бу-бу-бу-бу. Опять завели, поехали, бу-бу-бу-бу. С ума можно сойти. Можно сойти с ума. А так и мы сходим с ума, в общем-то, даже не понимая от чего. От того, что в действительности все время выключаемся. Все время отключаемся. Машина все время глохнет. Глохнет, да что такое? Надо постоянно как-то ее вдохновлять. Оживлять. Оживлять. Так и наше сознание отключается каждый раз, уходя в состояние временного забытия. Обморок. Обморочное состояние. Обморочное состояние. Обморочное. Ну, то есть, оно должно быть непрерывным. Сознание по своей природе должно быть непрерывным. В этом, вообще-то, функция души обладать непрерывным сознанием. Но материальные желания, вот те самые, о которых мы говорили в начале, вот эта концентрация на материальном успехе, приводит нас к заболеванию, наше сознание к заболеванию, которое выражается в постоянной потере сознания. Мы сейчас все больны, мы постоянно теряем сознание, мы постоянно отключаемся, мы в обмороке, в постоянном обмороке. Просто мы настолько к этому привыкли, что считаем это здоровым состоянием сознания. То есть, если оно на 50%, а отключается, это нормально. Посмотрите, ну в метро все выключенные идут, отключенные, то есть... А только их станция метро, их будет, и то иногда позже. И человек ломится через всех, спотыкаясь. Вот он включился. Все это время он уже автоматически отключается. Какой смысл? Целый час. Надо отключаться. Все, отключился. Выключился. Едет. Даже сам машинист, он время от времени отключается. Поэтому система сложно устроена. Не знаю, как в метро. Это так сказать, на железнодорожном транспорте достаточно строгая система, если вы там вовремя не стукнете по специальной кнопочке, она так заорет, завизжит. То есть есть, ну, система контроля сознания. Система контроля сознания, иначе все отключится и проблема большая. Проблема, отключаемся, все больные в действительности, постоянно все в обмороке, в обморочном состоянии. Но так как привыкли, мы обращаем внимание только если уже конкретно головой об асфальт. Вот в этом случае, да. Мне кажется, о, что-то уже не так. Но если я постоянно отключаюсь и не головой об асфальт, это нормально, я считаю, в принципе. Но в действительности сознание больно. Вот это называется иллюзия или майя. Болезнь майя. Постоянное отключение сознания. Импульсное сознание. Представьте себе, что вы приходите к какому-то врачу и говорите, я падаю в обморок каждые 15 минут. Мое сознание отключается каждые 15 минут. Он сразу вас в стационар положит. Но так оно и есть. Наше сознание реально отключается каждые 15 минут. Ну, каждые 45 точно. Каждые 45 уже никто не выдерживает. Поэтому и уроки делают по 45 минут. То есть, потому что бесполезно. Все, уже не включишь. Уже настолько человек отключается, что уже не включишь его никак. Но никто не обращает внимания. Потому что слишком много больных. Слишком много. Когда слишком много больных, уже все. Как это? Пандемия или как это называется? В общем, поголовная проблема. Поголовная проблема. И поэтому так не нравятся людям духовные трактаты, потому что они об этом говорят. А человеку не хочется об этом думать. Не хочется. Ну как это? Да здоровые. Ну как же здоровые? Тебе все время включать надо. Ты же выключен. Да здоровые. Ну здоровые, только каждые 15 минут ты выключаешься. Вот в этом проблема, вот основная проблема сознания. Вот этот вирус, поразивший наше сознание, называется желанием чувственного наслаждения. Желание чувственного наслаждения, он покрывает наше сознание, оно отключается, потому что это не свойство нашей душе. Нашей душе свойственны высокие желания, свойственны возвышенные чувства, возвышенные мысли. А когда мы заболеваем низким, сознание не может выдерживать, это не его функция, но выдерживать все это. Вот всю эту грязь, всю эту гадость. Он не может выдержать. Ему плохо, но отключается. Просто отключается. Тело, в принципе, даже готово дальше работать. Тело более деревянное. Поэтому человек пишет, конспектирует. Потом сознание его отключается, а тело конспектирует. Ему все равно. Есть сознание, нет сознания. Сказали конспектировать, будем конспектировать. Правда, потом все равно возникают эти сползающие линии во время. Так интересно иногда смотреть, как заканчиваются лекции у людей в тетрадке. Да? Наблюдали так на полусловии. Уползла. Все равно не смог справиться. Тело все равно. И тело потом выключилось. Потому что тело тоже долго скучно без сознания. Какое-то время оно еще готово. Готово. Человек идет куда-то, потом останавливается, куда я иду. Возвращается, вот едет куда-то, останавливается, куда идет. Многое, что происходит бессознательного. Поэтому, в принципе, психология это пытается изучать, но почему-то не говорит об этом прямо, о бессознательном. Но мы, в общем-то, добрую половину жизни находимся в бессознательном состоянии. А все остальное время спим, едим. Где жизнь-то сама? Жизнь-то где? Поэтому задача йоги нас разбудить, в общем-то. Задача йоги нас разбудить и привести к какому-то более-менее, в общем-то, минимальному отключению. Минимальному отключению. Не сразу, конечно, это все проходит, отключение все равно происходит. В общем-то, так, в западной психологии это называется состояние space out, то есть такое отключенное. В общем, улетел человек, в космосе находится. И если мы пойдем дальше в теологию, то мы увидим, что, в общем-то, это выражается не только во сне, не только в болезни, не только в потере сознания как таковом, но и смерть в этом случае в Бхагавадгите сравнивается со сном, то есть обыкновенная потеря сознания. Бхагавадгита говорит, смерть это тоже очередная потеря сознания. Поэтому, в общем-то, а что так сильно волноваться? Мы к этому привыкли, это каждые 45 минут происходит. Поэтому и смерть это тоже очередная потеря сознания. И возможно, что потеря сознания во сне даже по времени больше, в общем-то, даже по времени больше, чем потеря сознания во время смерти. Переход во время смерти может занимать меньше времени, чем состояние сна. То есть спим мы 8 часов, а отключение сознания на время смерти может быть несколько секунд, может быть несколько минут. И потом продолжается дальше. Отключились, да, тяжеловато, никто не говорит, что легко. Отключается сознание, потом опять включается. О, новая реальность. Оно даже меньше по своему времени, чем сон. Поэтому сон, в принципе, страшнее. На 8 часов отключены. На 8 часов отключены. Поэтому этот человек еще как-то более-менее настолько вырубается, что может как-то спать спокойно. Уже собака так не отключается. Собака спит, ухо стоит. Видели? Ухо на чеку, кошки все спят нервно. Все спят нервно. Это человек, так как, в общем-то, цель реинкарнации достигнута, человеческая жизнь. Человек спит спокойно. И то не все. Некоторые вздрагивают от стука в дверь. Жизнь тоже должна быть более-менее благочестивая, чтобы спать спокойно. Но если человек живет, в общем-то, благочестиво, он спит спокойно, и по времени отключение сознания может быть даже больше, чем в момент смерти. Поэтому Бхагавад-гита интересуется, почему человек боится смерти. Ненадолго это сознание отключается. Не так надолго, чего ты боишься? Чего ты боишься-то, собственно говоря? Очень интересно. Очень интересное объяснение. Человек боится умирать только по причине невежества. Он не знает, что умереть это все равно, что лечь поспать. В принципе, никакой разницы нет. Вздремнуть от усталости. Жизнь человека это не более чем, в общем-то, перерыв в его сне. Перерыв в сне. Спим, живем, спим, живем, спим, живем, спим, живем, спим, живем. Реальность меняется отключением сознания. Реальность меняется отключением сознания. Реальность меняется отключением сознания. И каждый раз после сна мы можем проснуться, и реальность меняется. Легли спать в воскресенье, проснулись в понедельник. Был выходной, проснулись рабочий день. Сильно изменилась реальность? Серьезно изменилась реальность. Для кого-то серьезно. Факт. Все изменилось. То отдыхал себе, ну ходил, то сказать, балдел. Кушал, что хочешь. Ничего. Проснулся, работа, работа. Все что-то требует, кричат, орут, бежать куда-то надо. Реальность реально изменилась, в общем-то. А реальность изменилась. Поспали, реальность изменилась. Поэтому даже в народе говорят, ляг поспи и все пройдет. Да? Поспал, реальность изменилась. Да? Поспал, реальность изменилась. Но также смерть, то же самое, такой же сон. Поспал немножко, выключила, да. Врачи что-то бегали вокруг, уснул, проснулся, реальность изменилась. Мама лижет нос. Реальность поменялась, уже 4 ноги. Да. Хвостом можно мух отгонять. В принципе, удобно. Почему нет? Но сказать об этом уже трудно. Рассказать уже об этом трудно. Реальность просто изменилась, но жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Также и тут реальность меняется. В общем-то, никакой проблемы нет. Почему человек волнуется? Даже интересно. Перерыв. Перерыв. Иногда жизнь похожа на то, как человек, например, ночью встает, чтобы попить воды. Он встает и сонный, шарится на кухне. В поисках стакана воды, так и не нашел, вернулся домой в эту кровать спать, походил, что-то там. Вернулся, опять лег. Так и жизнь такая, немножко в полусне, в перерывах между сна иногда протекает, и непонятно, где сон, где реальность. Так, слишком короткие перерывы. И вот это короткое мгновение между одним сном и другим, между одной смертью и другой, мы еще и убиваем тем, что тратим на какую-то, в общем-то, на какую-то глупость, на какие-то глупые временные вещи, которые в действительности никак не связаны с вечностью, никак не связаны с выходом из этого состояния, то есть которые не будят нас, а еще больше усыпляют. Не соблюдаем диету. То есть нам стало легче, врач сказал что-то не есть, но мы все равно едим. Думаем, хочется же. Но легче же стало. Почему не поесть-то? Хочется. Но врач назначает какую-то диету. И йога это диета. Да, мы все равно отключаемся. Но когда мы включаемся, если мы следуем рекомендациям йоги, мы находимся в ясном сознании. Мы какое-то время трезво мыслим. Мы какое-то время можем трезво передвигаться, трезво мыслить, принимать какие-то трезвые решения до следующего отключения. И если мы действительно следуем этой диете йоги, то тогда вот это отключение становится все меньше и меньше. Отключение становится все меньше и меньше. На каком-то моменте даже во сне человек продолжает осознавать реальность. На каком-то моменте это происходит. Не сразу. Не сейчас. Не сейчас. На каком-то моменте. Осознание даже продолжает во сне работать. Продолжает дальше осознавать реальность. Продолжает. Это возможно. Так происходит. Поэтому, в общем-то, мы не тратим вот это свободное время, вот это время ясности сознания на поиск выхода из этого болезненного состояния. Мы даже не замечаем, что это болезненное состояние постоянно отключаться. Это вот вечно прерывающееся сознание, это ужас какой-то. Когда что-то вечно прерывается, это невозможно. Просто невозможно. Просто невозможно. Представьте, что я буду каждые 10 минут вставать, выходить и по телефону разговаривать. Опять приходить, опять выходить и по телефону разговаривать. Опять выходите, опять по телефону разговаривать. С ума можно сойти. В этом принцип. Увидеть эту проблему, увидеть ее. Но мы решаем другие проблемы. Другие проблемы, какие-то временные, какие-то глупые. Ну, то есть, в этом случае, как говорится, если мы поняли, что есть болезнь, нужно искать врача. Он может вылечить, другие не могут вылечить. Ну а человек ищет, он думает, его деньги вылечат или противоположный пол его вылечит. Еще что-то, он пытается найти какие-то, в общем-то, материальные решения, но они не лечат. Необходим реальный врач, который разбирается в этой проблеме. Который именно в этой проблеме разбирается. В проблеме прерывистого сознания. Поэтому в ведах интересно говорится. В ведах говорится, если уж и искать противоположный пол, потому что все равно жизнь требует какой-то, так сказать, обусловленности в этом мире, то одновременно этот человек должен быть и врачом, то есть он должен знать о истине. Он должен знать. Если мы кого-то ищем в этом мире, то нужно искать такую личность, чтобы она одновременно соответствовала и нашим желаниям, и с ней можно было бы поговорить о истине. Можно было бы вместе лечиться. Или у него лечиться. Или у него лечиться. В этом принцип. То есть кого бы мы ни искали в этом мире, нужно искать такую личность, чтобы у этой личности был какой-то разум. Был какой-то разум, чтобы он не просто решал нашу проблему, а чтобы одновременно, в общем-то, и решалась проблема вот этого забытья. Это не так просто, но это возможно. Но такая личность в ведах называется браманом. То есть браман это тот, кто может решать какую-то материальную проблему, он в чем-то материальном разбирается, и он одновременно знает о истине. Это целая прослойка, в общем-то. Целая прослойка должна быть у общества. Правда, сейчас она, так сказать, концептуально растворилась. В общем-то, какое-то время это называлось интеллигенцией. Но интеллигенция спилась радостно. И, в общем-то, ничего от нее не осталось. Но в действительности есть эта тяга. Есть эта тяга совмещать в себе и материальное решение проблем, и духовное понимание реальности. И вот нужно стараться искать таких личностей. Нужно стараться искать. И нужно стараться становиться такой личностью. То есть нужно быть профессионалом в своем деле, но также нужно и разбираться в духовных вещах. Это очень полезно для всех. Для себя и для других. Это крайне полезно. Это действительно будет совмещением приятного и полезного. Пожалуйста, хочешь решать свои проблемы, но делай это с духовным пониманием. Как я, может, не помню, рассказывал. Нет, однажды я пошел зуб лечить. Врач оказался таким йогом-трансценденталистом. И первое, что он мне сказал, сейчас мы проверим силу твоей медитации. Он говорит, не успокойся, вспомни, что ты душа, да, вспомни, что ты не тело, и уж тем более ты не зуб, который я сейчас буду лечить. И все эти 2 часа он говорил со мной о йоге, о медитации, о самоосознании. Я не мог понять, где я вообще нахожусь, на лекции по Бхагавад-гите или в самом страшном месте нашего мира. В кресле зубного врача. Почему так опасно вот эти чувственные удовольствия, о которых мы говорим? Секрет очень прост. Разум — это умение делать выводы из прошлых поступков для того, чтобы планировать свое счастливое будущее. То есть это разум. Разум. Мы должны уметь делать выводы чтобы планировать будущее. Но сильное чувственное желание заставляет нас забыть о опыте прошлого и о том, что нас будет ожидать в результате наших действий в будущем. То есть чувственное желание, сильное чувственное желание заставляет нас забыть о прошлом и о будущем и заставляет нас концентрироваться просто на том, что я делаю. И если это не йога, то, что я делаю, то я становлюсь тупым. То есть мне все равно весь предыдущий опыт и свой, и всего человечества, и мне все равно, чем это все закончится. Вот сильное чувственное наслаждение, оно погружает меня в само глупое действие. Я полностью погружаюсь. А мне все равно. Человек говорит, а мне наплевать. А потом хоть трава не расти. Все. Так говорила же мама, ну и что? То есть он погружается в эту деятельность, в этом опасность чувственной деятельности. Она отключает разум, отключает опыт прошлого и отключает заботу о будущем. Все. Главное, я сейчас хочу быть довольным. Я хочу, чтобы мне сейчас было хорошо. А опыт прошлого уже отключен. А мысли о будущем уже отключены. Все. Я в настоящем. Я в настоящем. И это настоящее очень грустное. Очень грустное, потому что оно не основано на прошлом и не подразумевает будущего. А значит, все плохо заканчивается. Вот в этом секрет. То есть сильное чувственное желание отключает память человека, делает его вот этим глупцом, и это позволяет совершать самые ужасные поступки. Когда память отключается, самые ужасные поступки совершаются. Это, в принципе, и есть действие иллюзии. Представьте себе, что мы забудем, что нужно переходить на зеленый свет в семафор. Просто забыли и все. И вот то же самое происходит во время сильного чувственного желания. Мы отключаем элементарнейшие вещи. Элементарнейшие вещи, забываем обо всем этом. И совершаем ужасное. Забываем. Так действует, например, пьяный человек, да. На каком-то моменте ему становится море по колено, горы по плечу. Он ничего не помнит о своем прошлом, жену забывает в первую очередь, детей. Все забывает, все. И результат всем известен. Половина всех преступлений совершается именно в таком состоянии сознания. Вот в таком состоянии сознания. Память отключается, и человек совершает ужасную вещь. И потом никак не может понять, как я это сделал. Ты забыл о прошлом и забыл о будущем. Ты жил только вот этим греховным настоящим, ужасным настоящим. Тебе было все равно до прошлого и до будущего. Ты сам туда зашел, в это состояние. И поэтому отвечаешь, уже в тюрьме сидишь. Уже за решеткой. Отвечаешь. Опасное состояние сознания. Нужно всегда за этим следить. Поэтому постоянно трактаты йоги предупреждают об этом. Нужно бояться сильных чувственных удовольствий. Сильных чувственных удовольствий нужно бояться. Не надо переедать, не надо пересыпать. Не нужно идти на поводу у вожделения, у гнева, у страсти. Не иди, контролируй это. Да, в какой-то мере это присутствует, но это должно контролироваться. Пока оно контролируется, мы помним прошлое и будущее. Но когда оно нас захватывает полностью, какое-то чувство целиком, все, память отключается. Мы не помним ни прошлое, ни будущее и совершаем ужасный поступок. И не так-то уж редко это происходит. Тюрьмы переполнены. Переполнены. Мест нет. И волшебство йоги состоит в том, что когда человек сам отказывается от грубых желаний, когда человек сам отказывается от этих низменных каких-то чувственных удовольствий, его память начинает восстанавливаться. То есть йога восстанавливает память. В общем-то, если он занимается этим серьезно, он может даже вспомнить свои прошлые жизни. Это встречается в йоге. И вот эта мистическая способность имеет термин, называется джатисмара. Джатисмара, воспоминание. Умение помнить прошлое. Джатисмара. И когда сознание возвращается, то есть память, да, сознание возвращается, когда мы способны помнить о прошлом и заботиться о своем будущем, то сознание успокаивается. Приходит этот нужный эффект, сознание успокаивается и сосредотачивается на возвышенном. Успокаивается и сосредотачивается. Причем не просто сосредотачивается, а на возвышенном сосредотачивается. Вот это признак хорошего духовного развития. Успокоенный, сосредоточенный на возвышенном сознании. Если сознание не успокоилось, человек действует неуверенно. Значит, нет уверенности. Нет уверенности. А значит, человек действует агрессивно. Неуверенность всегда проявляется как агрессия. Агрессия – это последствия неуверенности. Это связанные эмоции по самой своей природе. Если человек уверен в том, что он делает, он спокоен. О чем волноваться? Я уверен в том, что я делаю. Почему я должен волноваться? Я спокоен, я удовлетворен. Если же в сердце живет неуверенность, все, я нервный, я возбужденный, я агрессивный. Если я не уверен в том, что я делаю, кто-то подходит, начинает не советовать, я начинаю на него орать. Отстаньте от меня, сам знаю, как надо. Я не уверен. Но если я уверен, мне все равно. Я спокоен. На меня это не действует. Я уверен в том, что я делаю. То есть есть эта некоторая свобода, которая присутствует в этой жизни. Мы свободны, да, но иногда не всегда понимаем, что такое свобода. И Бхагавад-гита объясняет, в чем принцип истинной свободы. Истинная свобода состоит не в выборе чего-либо. Не в выборе, скажем так, того, что с нами происходит. Обычно мы думаем, что свобода выбирать то, что со мной будет происходить. Нет. Бхагавад-гита объясняет, что истинная свобода – это выбор моей реакции на то, что со мной происходит. Вот в этом истинная свобода. И когда мы пытаемся проявлять свою свободу в выборе того, что со мной происходит, вот тут и ошибка кроется. Тут мы становимся агрессивными. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Как это так? Как это так? Почему? Почему дождь? Я хочу выбрать погоду без дождя. И я открываю там сводки погоды и читаю, как это еще неделя? Дождь. Думаю, все, надо уезжать куда-нибудь, надоело все. То есть я становлюсь агрессивным. Агрессивный. Когда меня что-то не устраивает, я становлюсь агрессивным, я недовольный. Я пытаюсь выбрать то, что со мной происходит. Что-то, конечно, мы можем выбрать, конечно, что-то изменить, но далеко не все. То есть некоторые вещи неумолимы. То есть мы их не можем выбрать. А вы не можете решить, где я буду лекцию читать в следующую пятницу. Это я только могу решить. Я решил, что здесь же. Вы уже не можете это выбрать. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Можно только изменить свое отношение к этому. Не более того. Поэтому какие-то вещи, да, меняются, да, но какие-то нет. И наша свобода проявляется в том, что мы меняем свое отношение. Поэтому в Ведах говорится буквально 3 раза, но попробуй изменить, не меняется, измени свое отношение. Меняй к этому свое отношение. Менять дальше можно. Если ты 3 раза, но попробуй изменить это внешне, и оно не меняется, продолжай менять. Но как? Меняй свое отношение к этому. А иначе что? Просто сумасшествие. Можно биться головой об стенку, но оно не меняется. Что делать? Нужно самому меняться, в конце концов. Менять свое отношение. Очень простой принцип. Вот это свобода. Это правильное понимание свободы. Такого состояния, в принципе, можно достичь, либо полностью деградировав, либо возвысившись до высших ступеней йоги. Эти состояния, они немножко похожи между собой внешне. Сейчас я объясню. Посмотрите, того же пьяницу возьмем, как он реагирует на ситуацию. Ему все равно, что с ним происходит. Ему абсолютно все равно. Иногда он сваливается с 10 этажа, не замечая этого, приходит домой, стучится в дверь, насадится, пьет дальше со своими друзьями. А друзья даже не заметили, что он вывалился в окошко. То есть, да, иногда он тоже похож на такого, в общем-то, человека, в общем-то, который поднялся над этим миром, Ну, разница есть, конечно же. Просто внешне, может быть, иногда похоже. Конечно же, восприятие мудрого человека находится принципиально на другой основе. Например, когда о нем говорят хорошо, он думает, что это какая-то ошибка. Что это такое? Он не может понять, ничего не понимает. Какая-то ошибка. А когда он слышит плохие высказывания себе, он думает, ну вот теперь я могу жить спокойно. Все знают обо мне правду, мне больше нечего скрывать. Жизнь стала такой спокойной. Теперь я могу быть честным. Слава Богу, теперь все знают. Теперь могу спать спокойно. То есть йога делает человека спокойным за счет переноса концентрации с низменного сознания на возвышенного, с низменного мышления на возвышенное. То есть буквально с тела на душу. То, с чего мы начали. Пока я сосредоточен только на низком, на теле, я должен постоянно беспокоиться. Где найти поесть, где я буду спать, что я оденусь, как заработать денег. Вдруг я заболею, а что обо мне подумают. А если нападут и все отберут. А вдруг пожар, потом цунами. Потом все еще раз сгорит, потом опять все затопит. Потом землетрясение. А вдруг вооруженный переворот. А вдруг мой банк закроется. Столько мыслей нервных по этому поводу. Да и вообще меня никто не любит, думаю, человек. То есть до тех пор, пока я сосредоточен на временном, меня будет трясти вот это вот временное состояние, оно трясет, временное. Так как временное, значит прерывистое. Вот то, с чего мы начали. Временное, прерывистое, значит оно трясет, ухабистое. Прерывистое, ухабистое. То есть если ехать по ухабам, будет ужасно трясти. Также и когда я сосредоточен на этих временных вещах, да, они есть, да, какая проблема. Да, их нужно решать, да, нужно обо всем этом заботиться, конечно же. Но не так сосредотачиваться полностью. Потому что когда я в это временное полностью погружен, меня так начинает трясти. Потому что оно все время, вот эти ямы, 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 временные явления. Трясет, трясет. То есть надо выехать на ровную дорогу. Нужно учитывать, да, что есть эти временные вещи. И они тоже, их тоже нужно как-то исполнять, о них тоже нужно заботиться. Но главная дорога, в конце концов, а значит нужно сконцентрироваться на постоянном, на нечто высоком. И в этом стихе говорится на сверх душе буквально, на источнике истины в сердце, буквально на этом. Есть одна интересная история на эту тему, сейчас как раз в завершении расскажу. 45 минут подходит к концу, сейчас должны отключаться первые люди. Падать в обморок, поэтому сейчас я историю расскажу. История хорошо включает, это секрет. Если хотите человека включить, расскажите историю. Обычно все сразу просыпаются. История?
Или анекдот?
Ну, анекдот это короткая история. А история это длинный анекдот. Анекдота можно не включить. То есть... Поэтому, когда человеку анекдот рассказываешь, он не смеется. Бывает, я приезжаю в какой-то город, и бывает в разных странах разная включенность. И я рассказываю вот анекдот, над которым здесь сразу смеются, а там не сразу. Потом смеются. Поэтому лучше историю. За историю человек точно успевает проснуться, сообразить. И в конце уже посмеяться. Вот есть одна интересная история на эту тему. Интересная, да. Однажды один деревенский мальчик увидел йога. Йог это всегда такое зрелище необычное. Тут йогов нет. Тут больше панки, а не йоги. Йоги, которые ходят в Москве, это панки. Это не йоги. Йог это нечто другое. Это панки. Панка-йоги. Йога-панки. Да. Панки под йогов. Так будет правильнее. Настоящий йог, он действительно йог. Это нечто особенное, нечто удивительное, нечто возвышенное, нечто чудесное, фактически волшебство. То есть из другого мира личное, действительно отреченное от этого мира. Отреченное. Поэтому они обычно так от людей сторонятся. Сторонятся где-нибудь под деревом сидят в лесочке. Спокойненько такие настоящие йоги. Не курят марихуану. Да, и не пьют, обычно одни, без девчонок. В общем, йоги. Настоящие йоги. И вот такой деревенский мальчик, он там по лесу гонялся за какой-то своей коровой. Коровы обычно радостно убегают куда-нибудь, поэтому им колокол привязывают на шею. Потому что она полностью отключенная корова. То есть ее выпустили, она пошла выключенная. Поэтому нужно ее идти искать время от времени. И мальчик ее так ходил, сказал, увидел йогу. Йог сидит в медитации, чудо. И он подошел к йогу и спросил, чем занимаетесь? Интересно. Ну, мальчики простые, деревенские. Ну, то у нас все сложно. У нас, если у кого-то что-то спросил, это вообще как в душу залез. Ну, как будто квартиру ограбил. Какое право вы имеете? Там время спросил, уже на тебя смотрят, как на грабителя. Что надо? Отстаньте от меня. Видите, я занят. Как это, да? Часы купи. Да? Вот, то есть уже агрессия. Ну, деревенская жизнь простая. То есть. Он спросил, чем тут занимаетесь? Йог ему объяснил. Ну, мальчик, что ему там объясняет? Что, ну, вот медитацию практикую, чтобы Бога увидеть. Так просто стал с ним разговаривать. Медитирую, чтобы Бога увидеть. Что непонятно. Ну, вот, медитирую. И мальчику стало очень интересно. Ничего себе, Бога увидит. Все, видел, Бога не видел. Интересно. И он попросил йога рассказать ему о том, а как можно увидеть Бога. Интересно, ничего себе. Йог-то может научить, он-то знает как. Тот, кто знает, может научить. Но йог подумал, что мальчик совсем уж маленький, и поэтому о чем-то серьезно говорить невозможно. Поэтому, как в таких случаях положено, с детьми он пошутил. Он сказал, ну, чтобы Бога увидеть, нужно дыхание задержать, и все. Вот это йога. Йога – это дыхание задерживать. Поэтому тот, кто дыханием задерживает, он Бога потом видит. И ушел. Йог подумал, достали меня дети. И ушел. Потому что мальчик все время подпрыгивал, там что-то, так сказать, палками бросался в птиц одновременно. А мальчик отнесся к этому очень серьезно. Мальчик вдохновился очень сильно. Интересно, действительно, такую тайну открыли. Никто же об этом никогда не говорил, что будешь дыхание задерживать, Бога увидишь. Надо попробовать. Йог сказал, он принял йогу как действительно авторитета. Страшный, представьте, такой йог настоящий. Он принял это очень серьезно, то есть полностью в это поверил. И он сел под то же дерево и зажал нос, перестал дышать. Он на полном серьезе перестал дышать. Прошло несколько минут, а он не дышал. Подумал, система должна работать, йог сказал, я ему искренне верю, сейчас Бог появится. То есть пошел Бога вызывать. Все. Прошло несколько минут, и Бог обеспокоился этой ситуацией. Так как мальчик мог просто умереть. И Бог обеспокоился, ничего себе. Мальчик с такой верой принял все это, сел, не дышит. Меня ждет проблема. Проблема, я не должен появляться. Так просто не появляется Бог. Говорит, ну мальчик такой искренний, что делать? Подумал, ну, я просто не могу ему позволить умереть. Ну, тогда Бог появился перед ним. Появился очень недовольный, сказал, что делаешь? Чем занимаешься, что ты что-то делаешь такое? И мальчик ответил, не знаю, вот был йог, я его принял как гуру, он мне дал метод увидеть Бога. Действительно работает? Действительно? Хороший гуру? Действительно работает? Вот, все, гуру научил, метод работает, какая проблема? Не знаю, вот ты пришел, все честно. Ну хорошо, сказал Бог, ладно, Бог снис этой ситуации. Понятно, что все это так закрутилось, что уже не распутаешь. Мальчик простой, ничего не понимает. Сказал, ладно, сказал Бог. Говорит, обычно, когда я появляюсь, я так просто не появляюсь, я всегда даю благословение. Поэтому мои преданные, к которым я прихожу, они имеют право меня попросить одно желание исполнить. Вот так как я Бог, я должен давать благословение, когда прихожу. Поэтому, ладно, раз уж я появился, и ты меня позвал, хорошо, Бог с ней, как это все произошло, проси, что хочешь. Одно желание, вот любое исполняю, раз уж я появился, я обязан. То есть, если великая личность приходит, она должна давать подарки. Великая личность без подарков не приходит. Например, в Индии, когда приезжает какая-нибудь великая личность, она обычно дает какие-нибудь стипендии. Она приглашает там каких-нибудь учеников, у которых нет денег, и обычно им назначают стипендию бесплатную. То есть, там, например, там, приезжал такой-то министр, там 40 студентов получили бесплатную стипендию. То есть, так принято. У нас так не принято почему-то, я не знаю почему. Ну вот в странах более-менее культурных принято. Если великая личность приезжает, она должна давать подарки, а не ей все должны давать взятки. Как-то наоборот все. Поэтому обычно они приезжают. И все любят, когда приезжают такие личности. А когда вот подарков нет, великая личность должна делать великие подарки. То все боятся. Сейчас приедут, все отберут. Поэтому Бог, когда появляется, он всегда дает благословение, исполняет желания. То есть какая проблема? Пожалуйста. Что хочешь. Проси, что хочешь. И мальчик был простой. Подумал, ничего себе, интересно. И сказал, действительно, исполнишь то, что я попрошу? Бог сказал, конечно, исполню. Говорит, действительно, все-все-все. Он говорит, да, конечно, все. Что ты пристал? Я же Бог. Бог сказал, хорошо, у меня есть одно желание. Ну, Бог подумал, сейчас там килограмм печенья. Бочку варенья. Мальчик сказал, есть одно желание у меня. Я прошу тебя появляться сразу после того, как я задерживаю дыхание, а не в конце. А то уж больно тяжелая практика. Дышать, не дышать трудно. А Бог подумал, ну все это вообще. Бог рассмеялся, сказал, ладно. Что-то вы меня этой ситуацией совсем рассмешили. Сказал, хорошо, но у меня тоже встречные условия. Я буду появляться перед тобой, но никто, кроме тебя, меня видеть не будет. Поэтому уж извини и ушел. Поэтому после этого, каждый раз, когда мальчик переставал дышать и зажимал нос пальцем, Бог сразу же появлялся перед ним, но никто этого не мог видеть. Такая интересная история. Вдохновляющая. Вопросики, пожалуйста, по этому стиху. Можно мне задать?
Можно до этого? Была интересная тема, завтра до этого рассказ. Вопрос можно?
По всему стиху? По всей сегодняшней лекции?
В начале
лекции. Это бывает, но для этого должно быть очень возвышенное осознание. На последних стадиях духовного развития, говорится, душа даже не замечает, как тело умирает. Просто не замечает. Это может быть такое, но, к сожалению, на ранних стадиях развития это достаточно тяжелое состояние, поэтому нам приходится терять сознание во время сна, во время болезни и во время смерти тоже. Поэтому именно так определяется, что человек умер. Он потерял сознание. Так было бы немножко страшновато. Он умер, а сознание не потерял.
Тело умерло.
Да, тело умерло, а сознание осталось в этом теле. Так оно дальше уходит, но этот переход, нужно потерять сознание, чтобы это сознание, так сказать, не сошло с ума, скажем так, грубо. То есть это слишком веселый переход. Нужно немножечко потерять сознание на какое-то время. Потом, когда приходит в себя, вот это потом и описывает Моуди, и там другие авторы, те, кто клиническую смерть испытывали, что потом появляется вот там коридорчик, так и так далее, свет в конце туннеля, и он уже идет на свет. То есть сознание сначала теряется, полностью все пропадает, отключается, и потом душа уже оказывается в другом месте. Этот переход мы совершен, это не наше дело видеть этот переход. И мы видим уже, куда идти, и туда идем. А там уже там мама, папа, уже как угодно, уже там уже разные есть варианты. Но на высших стадиях йоги может быть прямой переход. Да. Может быть прямой переход. Но это высшие стадии йоги. Это вот когда вы прямо переходите в духовный мир без потери сознания. То есть вы уже полностью здесь находитесь в осознанном состоянии. Это когда уже здесь ваше сознание не отключается, ни во время сна, ни во время бодрствования. То и во время смерти он тоже не отключается. Вы прямо начинаете видеть духовную реальность. прямо начинаете ее видеть сразу же. То есть вы даже не замечаете смерть, ее как таковой нет. Потому что для нас сейчас, чем характерны сон, обморок и смерть, тем, что сознание отключается. Когда сознание полностью осознано, неправильно звучит. Когда я себя полностью осознаю, и мое, так сказать, и я не отключаюсь от этой реальности, то тогда и смерть тоже перестает для меня существовать. То есть звучит-то примерно так. Святой шел, услышал, что сзади что-то упало, обернулся, это упало его тело. Если грубо. То есть уже нет этого отключения сознания, поэтому реальность просто дальше продолжается. Но это состояние святости. Ну, так интересно, да. И слава Богу. Я думаю, что ничего особенного оно из себя не представляет. Ценности точно никакой. Ценности точно никакой нет. Поэтому его стараются быстрее куда-нибудь закопать. Если бы это была ценность, то тогда хранили бы дома, делали бы выставки, еще что-то. Но ценности никакой. Вот я и говорю разницу. Вот в этом и есть разница, да. А почему? Потому что это уже одухотворенное тело, нематериальное тело. Поэтому это редкое состояние. Поэтому мощей мало. А кладбищ много.
В теле?
В каком? А зачем? А физическое тело соответствует физическому миру. Поэтому оно должно быть в теле в мире материальном. А зачем в нем уходить? Как странно. Как знаете, все, что человек уходит из тюрьмы и тащит с собой обои, там снимает какие-нибудь, там, это, так сказать, там скатывает свою постель. Тарелку берет с собой, ложку. Полосатую тельняшку. Нет, он старается обо всем этом забыть. Потому что не очень-то мы красиво себя вели в этом мире. Не очень-то красиво. И еще с нами об этом поговорят, кстати. Не так все просто. Еще с нами встретятся и поговорят на тему, что мы тут делали. Будет некоторая такая профилактическая беседа. В лучшем случае. Да. То есть это не так, что, знаете, такое некоторое сентиментальное восприятие, что каждый, кто умирает, сразу раз, в рай, и все. И там, так сказать, птички поют. Все. Родственники все бегут обниматься, целоваться. Все немножко не так. Немножко не так. Это немножко сентиментальный подход. Первое, кого вы встретите, это комиссию. Комиссию. Она будет немножко разговаривать. По поводу того, что да, конечно, молодцы, старались. Но вот есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Вот это вот зачем делали? И оно не просто вот это вам напоминает, а показывает видеозапись. В таком, в хорошем разрешении. Да, очень хорошая техника там, да, полное разрешение. Со всех сторон, такое стереоскопическое. Даже если вы выключали свет, закрывали шторы и все двери, запись все равно получилась хорошо. И ее просматривают очень серьезные дяденьки и тетеньки. Просматривают и говорят, ты, конечно, хитро это все скрывал всю свою жизнь. Но надо об этом поговорить все-таки. Поэтому человек должен жить так, чтобы не было потом мучительно больно за те поступки, которые мы совершали. Потому что их скрыть невозможно. Этим отличается человек, проснувшийся от спящего. Спящий человек думает, что он что-то может скрыть. Проснувшийся знает, ничего скрыть невозможно. За все придется вот отвечать, причем очень серьезно, открыто, торжественно, в торжественной обстановке, с грустным лицом. Поэтому, в общем-то, это культура жизни. Культура жизни вести себя так, чтобы за каждый поступок я мог честно ответить перед людьми. Честно. Если я могу честно сказать, что действительно поступал благородно, красиво, осознанно, тогда да. Если нет, лучше подумать, делать это или нет. Вот это есть осознанность. Осознанность, когда перед тем, как делать, я вспоминаю, помните, о опыте прошлого и о том, как это все в будущем аукнется. Оно обязательно аукнется. Никак не получится от этого уйти. И так как люди не хотят отвечать, им не нравятся вот духовные трактаты, опять-таки. Почему? Потому что духовные трактаты это говорят. Про все придется рассказать. Обо всем придется вспомнить. Все нужно будет из сердца вытащить, чтобы избавиться от этого. Потому что если не вытащить и не избавиться, оно будет преследовать. Оно будет заставлять вновь и вновь совершать тот же самый ужасный поступок. Будет заставлять и заставлять. Это то, что нас тут оставляет. То есть, если я что-то для себя оставил в своем сердце, как мое, никому не скажу, то именно это и заставляет меня опять рождаться здесь. Опять рождаться здесь. И не факт, что в человеческом теле. Не факт. Абсолютно не факт. В чем угодно. Выбор большой. Выбор большой. Поэтому осознанность – это ясное понимание, что я делаю и зачем. Ясное понимание.
Мы сегодня говорили о том, что если что-то нас не устраивает, мы можем это попытаться изменить 3 раза, да,
да.
И получится изменить к этому отношение. Это относится вообще ко всем ситуациям? Или, то есть я как бы хотел спросить, понятно, да, что у нас, если соседи шумят каждую ночь, то мы как бы на них имеем ограниченное влияние. Вот применим ли этот закон на ситуации, когда, в общем-то, все зависит только от нас? Что, например, там попытки изменить там режим дня, не тратить там время на ерунду, если тут как бы ни к чему они не приводят долгое время.
Если подстраиваться под эту ситуацию, значит надо писать вместе с ними в это же время, когда у них играют музыку.
Иногда так проще. Иногда так проще. Иногда, когда мы не можем успокоить наших соседей, лечь и встать и позаниматься своими делами, пока они не уснут. Чем все равно и не спать, и ничего не делать. То есть иногда нужно подстраиваться. А что вы сделаете? Например, у вас ночью что-то заболело, что вы сделаете? Вам нужно вставать и заниматься делами. Все равно не спится. Мало ли что бывает. Ситуация такова, что ну что вы можете изменить? Пожар, нужно выходить и стоять на улице, ждать, пока потушат. Все что угодно. Жизнь, очень много всего посылают, то, что мы не можем изменить. Прарабдха карма называется. И что мы можем сделать? Ничего не можем сделать. Да, мы должны попробовать. Мы люди разумные, поэтому пробуем. 3 это грубо звучит. 3 это грубо. Не думайте, что это может считаться для меня оправданием. Что я 3 раза тихонько попробовал, не получилось, ну все, имею право теперь с этим жить. Нет, 3 это значит, что 3 раза очень серьезно попробовал. То есть 3 раза приложил все усилия, чтобы это изменить. А если я 3 раза так подумал о том, чтобы это изменить, и оно не изменилось. Конечно же нет. Поэтому да, я должен это проверить действительно. Что это, прарабдха карма или это криаман карма, то что входит в зону моей деятельности. Поэтому что делать? Некоторые вещи мы не можем изменить. Сразу не можем изменить. Мы рождаемся, уже много вещей мы не можем изменить. Папу с мамой мы можем изменить? Поменять их на Медведева?
Нет.
Нет, папу не можем на Медведева поменять. А маму на Аллу Борисовну нет? Не можем, да, поменять. Пол можем поменять так просто? Не можем. Потому что это будет уродство уже. Понимаете? Это уже, да, уродство. Не можем, никак не можем. Все равно на сознание тоже остается. Ничего не поменяешь. Нет. Что можем? Уже все. Национальность поменять не можем. Понимаете? Все, долг перед Родиной не можем поменять. Многое что не можем. Посмотрите. И так вот оно идет. Многие вещи мы не можем поменять. Мы пробуем что-то, да. Мы пробуем улучшать, почему нет. Мы пробуем как-то комбинировать что-то, да. Но какие-то вещи не меняются, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Или они на протяжении какого-то времени не меняются. Есть вот такие, это сказать, в общем-то, прарабдха карма, которая на каком-то периоде действует. Обычно это 7-летний период. Вот обычно какая-то стабильность 7 лет длится. Ну что делать? Вот возраст какой-то, как вы поменяете возраст? Хоть как себе скажи, а в детстве все, буду взрослым. Взрослым не станешь. И хоть как себе в старости скажи, буду молодым. Извините, уже не работают. Поэтому какие-то вещи с возрастом связаны, тоже прарабдха карма. То есть просто она по времени проявляется. Какие-то желания по времени проявляются. То есть был ребенок до какого-то возраста, ну чудесный прямо, ну вот ангел. Потом время пришло, переключили ребенка. Понимаете? В дьяволенка превратился. Ничего не поделаешь. Все. Какое-то время все было радостно, потом поменялось, потом опять стало радостно. Ну, как угодно. И мы пробуем что-то менять, пробуем, но если мы видим, что это входит в разряд таких, в общем-то, долговременных на ситуации, ну что можно сделать? А поэтому, если вы вышли раз на улицу, дождь идет, вышли, а второй раз на улицу, дождь идет, третий раз вышли, дождь идет, ну значит просто зонтик надо брать с собой. Вот, простая схема. Один раз зашли в автобус без денег, не пустили. Второй раз зашли без денег, опять не пустили, да что ж такое. Третий раз попробовали бесплатно приехать и выпнули все равно. Что делать? Начал взять деньги на билет. Схема простая, в принципе. Простая схема. Мы так и действуем. Мы так и действуем. А просто мы заранее это проигрываем 3 раза. Проигрываем. Вот так вот сделаю. Нет, побьют, точно побьют. Лучше сразу пойти нормально сделать. Поэтому да, это разум. Разум умеет, в общем-то, отличать. Действительно, то, что мы можем менять, криаман карма, от того, что неизменимо. Прарабха карма. И да, нужно попробовать, поэтому более серьезные вещи нужно более серьезно пробовать, менее серьезные вещи, но менее серьезно нужно пробовать.
На одной из лекций я слышал, вы говорили о разуме, когда можно отличить именно разум, отличает главное от второстепенного.
Да, временно от постоянного, главное от второстепенного. Разум — это избирательность. Избирательность. Поэтому и в этом случае, просто это может быть более сложные вещи, в теории звучат прарабха карма, криаман карма, но на практике мы этим постоянно каждый день занимаемся. Каждый день занимаемся. Ну, то есть, что делать, сколько времени на это тратить, вот, насколько это практично. Называется словом практичность. Но практичность — это то, что можно изменить. А не практично — то, что не меняется. Нужно просто менять свое отношение. Ну, называется словом практичность. То есть, то, что я сейчас объяснял, все эти виды кармы, это просто одним словом практично, непрактично. То есть, если не практично, ну что делать? Ну да, вот, так сказать, дети не очень-то практичны. Что от них практичного? Пол жизни их кормишь, пол жизни ждешь, что они тебя будут кормить. В общем-то, никакой практичности. Никакой. Но это другая категория. Это категория прарабха кармы, тут ничего практичного нет. Тоже категория любви. Нужно все время отдавать. Поэтому это поменять невозможно. Поменять невозможно. Родители, как вы можете их поменять? Ну, тоже непрактично. Нужно все время заботиться о своих родителях. Непрактично. Но это другая категория. Нужно о них все время заботиться. Ничего там практичного нет. Нужно их любить. Поэтому, если что-то непрактично, нужно это любить. Вот простой вывод. Очень поможет в жизни. Непрактично — просто любите это. А что делать? Или будешь просто страдать ужасно, бороться с этим, биться насмерть, сопьешься и покончишь жизнь самоубийством. Вот и все. Именно так и происходит. Именно так и происходит. Так и звучит это вид. Не можешь это изменить, люби это. Все, вариантов нет. Примерно так это звучит.
Вячеслав Олегович, еще скажите, пожалуйста, я слышал лекции о вашем маране.
Неэтично. У него спросите.
Извините.
Да. Это он живой. У него есть телефон. Позвоните. Есть тайна. Телефон. Это страшная тайна нашего времени. Телефон. Наберите номер, он ответит. То есть не используйте меня как телефон. Есть настоящий телефон. Позвоните ему и задайте этот вопрос. Все, Брюс. Хорошо, спасибо большое.